Дорогие друзья, я вас всех приветствую и поздравляю, потому что вы сейчас в прямом эфире смотрите сразу и вашего покорного слугу Евгения Киселева, и Ксению Ларину. Мы, как всегда, теперь договорились, в последнюю среду месяца выходим параллельно на двух каналах. Правда, Ксюша?
Да, всех приветствуем. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу сразу сказать, что у нас мы планируем как-то наш разговор, но каждый раз полная импровизация. Мне даже это нравится. В этом есть какой-то такой театральный момент непредсказуемости. Поэтому я все время пишу название упорно у себя, значит, на обложке, но потом, когда заканчивается наш разговор, мы начинаем все это перечеркивать и писать заново. Поэтому так. Но в этом и красота нашего разговора. Киселев очень много работает. Он работает круглые сутки. Он все время разговаривает о новостях, обсуждает новости с политологами и экспертами. Поэтому я надеюсь, что вот со мной он душой отдыхает. Да, Жень?
С тобой, дорогая, я действительно душой отдыхаю. Вот против этого возражений решительно никаких не имею. Привет всем, кто нас здесь приветствует. А приветствует нас Сергей Приходько, Гамбург Керн, любимая моя Марина Грюнефельд, человек, который вообще, по-моему, ни одной моей трансляции не пропускает, и тут же ставит лайки, и вы, друзья, там, пожалуйста.
Сергей Приходько, кстати, он тоже вот наш постоянный зритель, наш товарищ, он из Запорожья, находится в городе Запорожье.
Друзья мои, подписываться только, пожалуйста, не забывайте. А то я вас знаю. Смотреть смотрите, а подписываться забываете. Да, и начнем с интернета.
Давай.
Потому как сегодня уже...
Никто никуда не идет, это называется, да?
Ну, вот смотри, «Медуза» об этом пишет, еще с полдюжины телеграм-каналов об этом пишут. Причем, заметь, мы с тобой телеграм читаем, а они утверждают, что в России телеграм фактически заблокирован. Во всяком случае, ссылаются они на некую авторитетную международную организацию ООНИ, не знаю, правильно ли я ее произношу, или ООНИ. Короче говоря, эта организация утверждает, что все, практически на 87% территория России не покрывается ни сигналом, ни WhatsApp, ни Telegram. Так надо сформулировать, что уровень непокрытия, или, скажем, недоступности Телеграма на территории России достиг уровня давно уже заблокированных WhatsApp и Сигнала. Кстати, сразу говорю, дорогие друзья, есть хорошее средство борьбы с этим – VPN-ы. Многие мои коллеги рекламируют свои VPN, я тоже свой VPN рекламирую, Киселев VPN. В описании к этому видео все подробности. Как его установить, как им пользоваться, сколько это стоит. Стоит это, сразу говорю, символических денег. Я, однако, буду, разумеется, признателен за то, что вы их потратите на поддержку канала и гарантирую, взамен получите надежный инструмент преодоления всех этих блокировок. Вот если вообще интернет отключат, вот как-то в Иране было некоторое время тому назад, во время протестов, которые были в декабре и в январе, ну тут уж извините, тут, как говорится, против лома нет приема.
Но ты видишь, они же уже пробовали это сделать. Во всяком случае, когда уже дошло до Москвы, это уже стало событием. А то, что перебои с интернетом во всей стране происходят постоянно, его отключают, его блочат, его глушат, это понятно. Но когда дошло до Москвы, это стало всеми обсуждаться. И дошло уже до того, я уж не знаю, правда это или фейки, когда люди уже стали там покупать бумажные карты, стали покупать пейджеры, да, и обзаводиться старинными телефонами надомными, выставить телефоны себе, телефонные аппараты.
Слушай, да, мы с тобой все Форбсу доверяем, да, Форбс это не какой-нибудь там телеграм-канал хуер-буер, да, а это все-таки Форбс. Вот Форбс на прошлой неделе писал, что вдвое подскочил спрос на установку стационарных телефонов, и что очередь на установку стационарных телефонов чуть ли не на 2 месяца вперед. Вот. И уже пошли хохмы, мемы про то, что покупают 2 пейджера, стационарный телефон и 2 рации.
Ну, ты знаешь, смех смехом, но действительно, я вот разговариваю со своими близкими друзьями, которые вот, что называется, волею судеб должны попасть в центр города, в Москве, для того, чтобы там доехать на работу, до какого-то там своего, своей компании, и просто исчезает вот интернет, прямо мобильный интернет исчезает, и ты не знаешь, куда ты едешь, потому что все привыкли ездить исключительно по GPS, по навигаторам, и действительно, это пока бы. А про туалеты это для меня вообще была загадка. Я сначала даже не поняла, в чем проблема-то, почему туалеты-то все закрываются общественные. Потом выяснилось, что невозможно их открыть и закрыть, поскольку все работает через сеть, через цифру. Ну, что тут говорить? Да, представляешь? Да?
Чтобы нужду справить, нужен интернет.
Да. Ну, там ты платишь как-то, я не знаю.
Зашла в нашем с тобой родном городе.
И это при том, что, Женя, ты вспомни, как они гордились, как похорошела Москва, какая она стала вся оцифрованная, что во всех Европах нет такой доставки, нет такого каршеринга, нет таких самокатиков, нет такого обслуживания мобильным интернетом, как здесь. Все, все на мобильном интернете. И в итоге вот своими руками они все это задушили, и давайте опять в лапте, как обычно, все назад. Но есть, конечно же, есть белая каста, наверное, я почти, ну, я не знаю, как ты считаешь, но я уверена, что они придумывают еще какие-то свои собственные стратегии для того, чтобы белая каста была на полном обслуживании интернета, Телеграма, Ватсапа, и Инстаграма, чего только хотите. А вот вы, челядь, вы как-нибудь обойдетесь. Обойдемся и привыкайте к этому. И вот уже поют песни дети, нам не нужен интернет. Ты наверняка это видел, да, в каком-то там, в каком-то школьном утреннике, нам не нужен интернет. И уже пишут какие-то ублюдки, псевдоинтеллектуалы о том, что вот, наконец-то люди начнут читать. И теперь я вижу в метро, что люди не сидят, уткнувшись в телефоны, а читают книги. Вот, мы вновь превращаемся в самую читающую и самую мыслящую страну.
Насколько я понимаю, очень многие люди читают электронные книги.
Ну, вполне возможно, да.
А вот это, если ты хочешь что-нибудь свеженькое в интернете прочитать в виде электронной книги...
Покупайте VPN-ки Серёва.
Обязательно нужно загружать. Или я неоднократно читал разные тексты в интернете, пользуясь мобильным... мобильным интернетом. Конечно, мобильным Wi-Fi. Да. Не знаю, как там теперь. Но.
Там теперь так. Послушай, сейчас еще тебе скажу то, что меня вот привело тоже в такое состояние нервическое, когда я читала там, по-моему, на телеграм-канале «Можем объяснить», они сделали такой опрос, выжимку из разных вузов, общаясь со студентами. Но люди вообще пишут, люди, которые учатся на айтишников, занимаются высокими технологиями. У них ничего, блин, не работает. Они пишут задания на дом, какие-нибудь там коды, пишут от руки при лучении пером, понимаешь, макая в чернила. Они сами пишут, ребята, что наши все ноутбуки превратились в кирпичи, потому что ты приходишь в универ, у тебя не работает ничего. Мало этого, даже если есть Wi-Fi, они все равно его не раздают бесплатно, как они обязаны в университете. Требуют подписки на Макс. Покажите вашу подписку на Макс, тогда, может быть, мы вам включим бесплатный Wi-Fi. А так вот люди с этими мертвыми ноутбуками там сидят в этих тетрадках, что-то пишут, бегают к подоконнику, чтобы что-нибудь поймать, словить. Невозможно ничего. Вот какой смысл тогда в образовании? Я все думаю... Вот мы про этого Медведева все время смеемся над ним. Ну как же ты, основатель Сколково, как же ты, который ратовал за то, чтобы Россия стала самой цифровой, самой продвинутой, самой технологически прогрессивной страной, как же вот тебе не стыдно сейчас вот за этим наблюдать? За то, что, во что превращается, в конце концов, дело, которое, вот если что-то в заслугу ему ставить, наверное, да, этому Медведеву, то вот это вот, значит, Сколково и все, что касается IT-технологий. Все. И что теперь? Про что они теперь будут? Про что они будут жить теперь?
Ну, послушай, я не знаю на самом деле, что случилось с Дмитрием Медведевым. Думаю, что он просто слабый человек, которого нагнули, что называется. Потому что из всех версий, которые высказывались неоднократно, скажем так, в публичной сфере, в том числе в благосфере, мне самое убедительное представляется та, что его просто заставляют вот в такой вот извращенной форме, если угодно, отмаливать прежние грехи вот, и Сколково, и заявление о том, что свобода лучше не свободы, и попытку неявную, но якобы имевшую место, попытку баллотироваться на второй срок. И вот этот конфликт, помнишь, был с Путиным, когда они диаметральным образом разошлись в оценках событий в Ливии. Так, если начать понимать, там много было. Ну и уж не знаю, каким способом, но просто сломали его как человека об колено и заставили вот каждый божий день, каждую божию неделю выдавать позорные тексты. Вот, собственно говоря, и все.
Может быть, он застрелится? Бывали такие случаи? От стыда.
Знаешь, наложить на себя руки – это тоже удел сильного человека, я так считаю. Но не будем о грустном. Знаешь, я вот просто хочу констатировать, что на самом деле, как мне кажется, некоторые события показали, что, ну, история с отключением интернета, она может оказаться взрывоопасной и даже раскалывающей вот это вот твердокаменное пропутинское большинство. Потому что ты обратил, наверное, внимание, сколько критики вдруг появилось в Z-благосфере, да? С каким раздражением стали писать о отключение интернета, так называемые военкоры. У меня был подробнейший разговор на эту тему с журналистом и исследователем вот этой самой Z-благосферы Иваном Филипповым, который прям наизусть шпарит, что какой военкор, с каким ником, с какой аудиторией про это написал. И, в общем, пишет об одном, что это люди посходили с ума, они не понимают реальной ситуации, они не понимают, что происходит на фронте, они утверждают всякую чушь, что российские военные, которые воюют с Украиной, не используют Телеграм. Да нет, это основное средство связи, это основное средство управления, в том числе беспилотными летательными аппаратами. И еще и в ситуации, когда возникли проблемы со Старлинком, со связью вообще беда. Нет, я на самом деле доволен. Чем больше проблем у российских агрессоров в Украине, тем лучше для Украины, и тем больше я радуюсь тому, что приближается тот день, когда эта военная авантюра путинского режима закончится крахом. Но
Что там Z-блогеры, Женя, добавлю, что тоже большое на меня произвело впечатление заявление белгородского губернатора Гладкова, который сказал, что Макс, конечно, хорошо, но только с помощью Макса мы не можем отправлять пуш-уведомления о начинающихся атаках беспилотников, чтобы людей предупреждать о том, чтобы они искали возможность уйти из своих домов. Потому что пуш-уведомления, это типа, как он сказал, сказал, зарубежная разработка, и как бы Макс с ней как бы не может коммуницировать. Поэтому, говорит он, вы просто типа ленту открываете и читаете, там просто будут написаны типа новости, следите за новостями. Ну, вот тебе, пожалуйста, еще один пример абсолютного наплевательства по отношению к людям. Но мы с тобой говорим все про цифры и про пейджеры. А вот про... Вот мы не запланировали это, но я тоже не могу об этом не вспомнить. И не знаю, что ты скажешь по поводу вот этого ящера, по поводу этого забоя коров. Потому что все это превратилось просто в какую-то невозможную дичь. Когда люди уже готовы себя сжечь, а человек, который хотел себя сжечь, уже облился бензином в качестве последнего предупреждения, таки они все равно к нему пришли и забили весь его скот. Я читаю жуткие совершенно, я смотрю жуткие кадры, когда коров против всех правил усыпления уничтожают, не обезболивая, ничего. То есть они просто их просто сжигают живьем. Вот было показано несколько кадров жутких, когда вот в ямы сбрасывают и поджигают этих живых коров. Это кем надо быть? И я каждый раз думаю, хорошо, тебе отдали приказ, но ты... Как вот ты можешь его исполнять? Это, конечно же, все это такое дежавю, потому что отсылает к первым годам советской власти, к коллективизации, раскулачиванию, когда вот этот скот, его не забивали, а уводили. Уводили из домов. А здесь просто на твоих глазах его убивают твоих живых существ. И
да,
слов у меня нет.
Не осталось никому.
Да. Так слушай. Я не удивлюсь, если появятся такие же случаи, когда хозяева этого скота, этих животных, будут сами их убивать, лишь бы они их не убивала вот эта зондеркоманда, которая ходит по всем домам, по всем деревням.
Вот сразу тебе скажу, что я не понимаю, что там происходит. Я не готов это комментировать.
Никто не знает. Никто не знает.
Все высказывают
страшный фильм.
Положения. Да. Ну, послушай, беспредел творится в очень многих областях, да? В очень многих сферах, я имею в виду. Смотри, таков сейчас стиль руководства. В России установился авторитарный диктаторский режим, который уже временами носит характер тоталитарного, потому что режим уже начинает регулярно вмешиваться в сферы абсолютно личной жизни. А чем авторитаризм от тоталитаризма отличается? Вот наличием этого компонента. При тоталитаризме контролирует власть еще и сферы, которые относятся исключительно к частной, личной, к интимной жизни человека. Правда? Вот. Но в любом случае, авторитарный режим – это тот режим, который не объясняет и не считает себя должным объяснять те или иные решения, которые принимает власть.
А он не боится бунта крестьянского?
А ты веришь в русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Я нет.
Когда людям нечего терять, тогда они выходят. Я вот смотрю на этих людей, которые потеряли все. Это просто их средство, единственное средство к существованию, их способ выжить, вот эти вот фермерские хозяйства. Я думаю, что почему? Что терять? Если человек готов себя сжечь заживо, да, вот прилюдно, то что ему помешает завтра сказать, взять вилы и сказать, пошли, ребята, больше нет сил никаких. Терять нечего, пусть лучше убьют.
Знаешь, мы, по-моему, с тобой об этом однажды говорили, и я еще раз готов повторить. Я не настаиваю, но просто констатирую, что есть в политологии такая теория, или, скажем, такая точка зрения, что в обществах, где происходят те или иные массовые взрывы общественного недовольства, зачастую они происходят в ситуации, когда с личной жизнью, с хозяйством, с экономикой, с благополучием все относительно хорошо. Угу. Ну, например, Давай вспомним протесты 2011-2012 года в Москве. Они произошли в ситуации, как раз когда страна оправилась окончательно от последствий кризиса 2008-2009 угу. годов, когда опять пошел экономический рост, когда все стало хорошо, опять пооткрывались кофейни, рестораны, и Москва похорошела, да, и вот в этот момент вдруг людям захотелось еще чуточку больше уважения к себе, больше прав, свобод, в том числе политических, и очень не понравилось, что за них кто-то что-то решает, что подтасовывают их голоса, результаты их волеизъявления на выборах в Государственную Думу, и пошло-поехало. То же самое... Знатоки украинской политической истории расскажут тебе, что оранжевый Майдан, вот этот знаменитый оранжевая революция осенью 2004 года произошла как раз в ситуации, когда в украинской экономике, наоборот, начинался рост, когда в этом смысле все было совсем неплохо. Да и, кстати, второй Майдан, революция достоинства, революция гидности, она тоже произошла, ну, скажем так, не в ситуации, там, быть может, не было какого-то особенного экономического роста и всплеска благополучия, но тоже, в общем, ситуация экономическая в стране была совсем неплохой. С другой стороны, я понимаю прекрасно, что мне могут возразить и ткнуть меня носом вот в недавние протесты, которые вспыхнули в Иране в декабре прошлого года. Вот, те, что
там,
были...
Там уж под таким страхом смерти люди выходили, да?
Да, вот потому что обвалился курс иранской валюты, обвалился курс реала, точнее тумана. Знаешь, на самом деле в Иране считают... Официальная валюта там реал, но народ считает в туманах. Угу. То есть 10 реалов – это туман. Угу. На 10 делят. Но это так. Там что в туманах, что в реалах. Какой-то совершенно беспредельный курс. Какая-то совершенно невероятная гиперинфляция. Вот. Кстати, вот приходим к той теме, на которой, наверное, все-таки нам надо...
Да.
Сказать, а что там в этом Иране-то происходит? Потому как ощущение ни мира, ни войны. Иранцы предъявляют ультиматумы.
Да.
Американцы предъявляют ультиматумы. Все говорят, что Трамп ни за что не пойдет ни на какую сухопутную операцию, но тем не менее... Американские морские пехотинцы двигаются в направлении иранских берегов. И такое ощущение, что начинают расходиться интересы Соединенных Штатов и Израиля, которые начали эту войну вместе. Американцы больше, мне кажется, сейчас думают о том, как бы побыстрее, поэффектнее из этого выпутаться. Трамп ищет... возможности не довести дело до того, чтобы его ткнули носом и сказали, что ж ты затеял, гад, ты смотри, куда ты нас всех завел. У него есть еще шанс все это объявить выдающейся победой.
Но он уже объявляет практически каждый день, что они уже победили. По-моему, вчера опять
объявил. Вот что тут мне сейчас, кстати, прости, я открою ленту новостей, взгляну, тут какая-то новость совсем свежая промелькнула на эту тему. Минуту.
А что не так, скажи мне? Вот,
Трамп сказал, что все.
Операция завершена, что все уничтожено.
Все ядерное оружие. Нет больше у Ирана никаких ядерных возможностей. Да? Иран, вот правильная формулировка, я прошу прощения. Иран навсегда отказался от разработки ядерного оружия и владения им, утверждает Дональд Трамп. Цитата. Помните, я говорил, что у них не может быть ядерного оружия, и у них не будет. они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия, заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. США сейчас ведут переговоры с Ираном. Могу сказать, что они хотят заключить сделку. Ну, да, да и кто бы не хотел на их месте. Смотрите, их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их системы связи уничтожены. В контактах с Ираном участвуют Марко Рубио и Джей Ди Венс. С кем ведутся переговоры в Иране, Трамп не уточнил. Все лидеры Ирана исчезли, и никто не знает, с кем говорить. Ну вот, хоть стой, хоть падай, потому что, ну, как минимум, мы понимаем, что где-то присутствует Хаменеи-младший. Может быть, он действительно тяжело ранен, может быть, он обезножил, может быть, он парализован. Но такое ощущение, что все-таки он существует. Иначе бы, мне кажется, вот так бы не блефовали иранские власти, объявляя покойника новым верховным лидером. Хотя черт его знает с другой стороны.
Ну, на твой взгляд, прости, давайте я задам вопрос. Уж коль я встречаюсь с иранистом сегодня, должна у него спросить.
Я бывший иранист. Профессиональный иранист.
Да, ты внутри региона, все равно ты в нем понимаешь. И главный вопрос все-таки, как считать, где он ошибся? Совершенно очевидно, я имею в виду Трампа, совершенно очевидно, что они где-то ошиблись. Потому что, ну, изначально думалось, что это будет такая же молниеносная, стремительная, победная операция, как они уже не раз демонстрировали, да, даже вот за этот год. Что здесь случилось? Какой сбой? Потому что мы все время читаем, ну вот без конца читаем в ежедневном режиме новости о том, какое количество уже аятолл и различных верховных этих самых стражей революции уже уничтожено, уже, казалось бы, действительно никого не осталось. Но все равно огрызается, все равно не сдается, все равно уничтожает, бомбит, и бомбы летят из Ирана. Вот, и все это завязло, как уже понятно, что все это завязло, считается, вот каждый день считается этой войны. Никакая это не операция, это чистая война. Где он ошибся, на твой взгляд, Трамп? Или это просто и не было ничего, а был план, как называется, Тегеран за 3 дня, и все. А потом вдруг выяснилось, что так невозможно.
Ну, я полагаю, что фундаментальная ошибка состояла в том, что они переоценили заряд или, скажем, потенциал, ресурс протестных настроений в иранском обществе. Их ввела в заблуждение вот эта вот волна небывалых антиправительственных выступлений, которые прокатились по всему Ирану в декабре и январе, вот в декабре прошлого, в январе нынешнего годов. Действительно, в этих событиях было, возможно, нечто очень обманчивое, потому что, да, действительно, все наблюдатели отмечали, что необычайно широкий социальный охват этих протестов, что в этих протестах приняли участие люди, которые раньше были либо на стороне режима, либо сохраняли пассивность, нейтралитет. Например, люди базара. Угу. Традиционно в Иране, в иранской традиционной, скажем, городской экономике колоссальную роль играют там мелкие и средние торговцы, так сказать, торговцы, в том числе то, что называется колониальными традиционными товарами, да, вот торговцы коврами, торговцы разного рода там скобяными изделиями, торговцы сухофруктами, орехами и сухофруктами. Вот я себе представляю Тегеранский базар. Не думаю, что он как-то драматическим образом изменился с тех пор, как я там дважды бывал. Один раз я был вот в далеком-предалеком 77-78 годах, когда совсем мальчишкой, студентом 4-го курса, проходил там языковую практику. И потом я приезжал уже как журналист. Я к тому времени был уже известный журналист, я приезжал снимать документальный фильм про 20 лет исламской революции, как Иран выглядит спустя 20 лет. Вот Тегеранский базар не шибко изменился, и не удивлюсь, если он вот такой же. Огромное крытое здание. Не все бывали в Иране, но очень многие, я думаю, бывали в Стамбуле. Вот, похоже на то, что представляет собой центральный стамбульский константинопольский базар. Да? Только, пожалуй, раза в два или в три больше. Вот. И вот люди базары, их так называют базари, вот, они когда-то в 79-м году, во время революции, которую затеял Аятолла Хомейни, исламской революции были одной из ударных ее сил. А прошло без малого 50 лет, и они повернулись к мулам, к аятоллам спиной. Потому как не нравится им жизнь в сегодняшнем Иране, где чуть ли не половина экономики контролируется ксиром, корпусом стражи исламской революции, или как минимум там процентов 25 точно, то есть 25% точно напрямую контролирует ксир, и еще где-то четвертинку, что называется, косвенным образом через подставных лиц, через прокладки и так далее.
Вот. То есть они воспользовались этой общественной атмосферой и этой волной протеста?
Они решили, что вот сейчас они начнут войну, и протесты возобновятся. И те, кто был разогнан, с радостью опять устремятся на улицы и изнутри начнут варить режим, который подвергается ударам извне. Этого не случилось.
Почему? Там людей, во-первых, казнили там, насколько я помню, несколько человек из тех, кто выходил на протесты.
Казнили.
Арестовали, казнили.
Арестовали, да. Но я думаю, что дело в другом. Дело в том, что поверим в цифру 30 тысяч. Все-таки ее не побоялся опубликовать влиятельный американский еженедельник «Тайм». Там все-таки факт-чекинг идет очень серьезный. Вот журнал «Тайм» оценил число погибших в 30 тысяч человек. Если действительно, как описывают некоторые очевидцы, просто ставили на крышах или на уличных перекрестках крупнокалиберные пулеметы и поливали ими толпу сверху, то действительно жертвы могли быть колоссальные. И плюс у каждой такой жертвы есть родные, друзья, близкие. Умножай на 10, а то, глядишь, и на 100. И это, конечно, с одной стороны, люди, преисполненные чувства ненависти, желания отмстить, но и на это вполне вероятно рассчитывали американцы с израильтянами. Но с другой стороны, это люди напуганные. Как, с какой стороны поглядеть? Вот если у родных, близких, друзей, единомышленников, этих погибших 30 тысяч, каждого, вот, примерно 100 человек свое окружение, своя, так сказать, референтная группа, посчитай, где-то получается там несколько миллионов жителей Ирана тяжело напуганы, пассионарных граждан Ирана тяжело напуганы и не готовы отправляться в мир иной вслед за теми, кто уже погиб. Потом есть фактор сплочения вокруг флага. Есть такой феномен. Не мне тебе рассказывать, Ксюш, ты посмотри, какое количество, особенно в последнее время, когда уже война продолжается России с Украиной несколько лет, какое количество появилось, я бы сказал так, гнилых интеллигентов, которые опять стали лить слезы по безвременно ушедшим нашим мальчикам, которые стали говорить: мы теперь понимаем эмоции тех, кто поддерживает войну, мы понимаем тех, кто отправляется добровольцами на фронт, не все так однозначно, бла-бла-бла-бла-бла.
Ну, подожди, здесь все-таки другое играет, наверное, если ты говоришь про сплоченность вокруг флага. Это фактор вот наличия внешней страшной, очень опасной, тяжелой, страшной внешней угрозы.
Ну да, тем более, да? Я же и говорю, если в России появились люди, вчера настроенные антирежимно, антипутински, а теперь... которые начинают говорить о том, что не все так однозначно, и у России тоже были проблемы, и у России тоже были угрозы, и страна должна была подумать и о своих сложностях с безопасностью, если никаких сложностей-то не было, что я понимаю прекрасно, да? Но если вот в условиях отсутствия какой-либо внешней угрозы люди в это поверили, то и начали сплачиваться вокруг флага, то как тут не сплотиться вокруг флага значительной части иранских граждан, когда на них с неба падают снаряды, бомбы, дроны и так далее.
В качестве подтверждения твоих слов, позиция оппозиционера и человека, очень постоянно подвергающегося преследованиям, арестам и репрессиям, это режиссер Панахи, да, который сейчас выступает с очень жестких антиамериканских позиций, да, и за то, что Трамп развязал вот эту вот войну против его народа, но при этом человек, который не вылезает из тюрем, который все время ходит под угрозой смертной казни, потрясающе снимает картины, направленные против режима своей родины, против режима, против государства, против власти. Но вот видишь, ты прав, и, наверное, вот это тоже фактор этот играет свою роль очень сильно.
Да, ну, послушай, ну вот... Джафар Панахи, он, если угодно, такой типичный представитель иранской интеллигенции. Да. Вот я давеча познакомился случайно с врачом. Вот здесь у меня в Испании врач, офтальмолог, иранец. Угу. Вот, я бы сказал, типичный представитель высококультурной, высокообразованной иранской интеллигенции. Когда я с ним заговорил по-персидски, он сразу широко улыбнулся, спросил меня, а когда я был в Иране, еще шире улыбнулся, когда я сказал, что это было еще в шахские времена. Он сказал, о, шахские времена, это было золотое время, которое, к сожалению, ушло, и не знаем ли, когда-нибудь вернется, да. А вот тут я с ним еще раз встретился по медицинским делам. Когда война уже началась, спросил его, ну и как вам? И он неожиданно сдержанно отреагировал, но сказал, ну, посмотрим, посмотрим. То есть я не почувствовал в его интонации радости, что ура, ура, пришли американцы, пришли израильтяне, которые нас сейчас освободят от гнета мул и вернут нас в достославные шахские времена.
Значит ли это, что без все-таки выбора общества, без выбора народа невозможно никакое изменение, невозможно изменить политический строй с помощью ликвидации верхушки, руководителей, диктаторов, до самых страшных?
Возможно.
Ну, например, скажи, где пример?
В 1945 году союзные армии СССР, США, Великобритании, при некотором участии свободной Франции, разгромили гитлеровскую Германию, и затем разделили ее на зоны оккупации и стали там проводить, что называется, очень жесткими мерами зачистки.
Насильственное изменение политического строя во славу мира, во славу человечества. Но это единственный пример. Это вторая, это мировая война. Больше я другого не знаю. Это коалиция огромная.
И то же самое в Японии, кстати. При этом сегодня уже об этом стало политкорректным говорить. И уже появились и научные исследования исторические, и документальные книги, более публицистические, скажем так, какие-то мемуарные произведения, появились работы кинематографистов, воспоминания и так далее, которые свидетельствуют о том, что, увы, большинство немцев, как и большинство японцев, не считали себя виновными во всем кошмаре, который произошел в годы Второй мировой войны, и даже по-прежнему одобряли ту политику, которая проводилась Гитлером, которая проводилась японским императорским милитаристским режимом. И только-только уже там к 70-м, к 80-м годам, когда сменилось не то что одно, а, глядишь, и два поколения, когда уже взрослыми людьми стали юные внуки тех, которые были юными внуками в 45-м, да, тех, кто зиговал Гитлеру, только тогда уже начался действительный процесс переосмысления истории и настоящая подлинная денацификация.
Это очень длительный процесс, и это программы, специально разработанные для населения, для граждан. И, как ты правильно сказала, это полная оккупация, поделение на зоны. То есть, ну, будем называть это оккупацией, а как по-другому? По-другому невозможно. Я сейчас тебя слушаю, вспоминаю Ливию.
Да. Оккупация Ирана не предвидится, судя по всему. Да?
А давай напомним, как было с Каддафи. Ведь это же тоже как там соединилось желание, что называется, цивилизованного мирового сообщества выкорчевать эту заразу, но это соединилось и с настроениями народными абсолютно. Как это произошло?
В итоге в Ливии началась гражданская война. В итоге Ливия расколота, разорвана. Посмотри на Египет, например. Угу. А что в Египте произошло?
Там такая была революция,
военная диктатура. Она была свергнута египетской весной, да? Угу. Площадью Тахрир, да? Угу. Но после этого к власти пришли братья-мусульмане, и неизвестно, что было лучше, режим братьев-мусульман или военная диктатура, если бы египетские военные не сподобились опять встрепенуться, опять взять власть в свои руки, провести в стране военный переворот.
Тогда какой выход? То есть вот на этой земле существует несколько абсолютно кровожадных античеловеческих режимов, которые мало того, что безжалостно уничтожают свой собственный народ, держат его в страхе, там возьми, ну, что я буду перечислять, мы все знаем эти названия, к ним сейчас за последнее время прибавилась Российская Федерация во главе с подонком Владимиром Путиным. Вот и что с этим делать? Ты ничего не можешь изменить, да? Ничего. Но эта зараза имеет ядерное оружие. Какой выход тогда? Огородиться железным забором, железным занавесом, окружить это все ракетами и военными базами. Главное, чтобы живите как хотите, я упрощаю совсем, да, живите как хотите, только не лезьте. Не лезьте к нам, не угрожайте человечеству. То есть если эти режимы не угрожают человечеству, то они вполне себе могут так и существовать, пожирая своих собственных граждан. И ничего с этим сделать нельзя.
Ну, послушай, к сожалению, в разные времена, в разных странах мира была именно такая ситуация, когда у власти находились жестокие диктаторские режимы, авторитарные режимы, военные режимы. Вспомни, ну, например, Латинскую Америку второй половины 60-х, 70-е годы. Там почти во всех странах у власти находились
мерзавцы.
Да. Ну, я не знаю, кто был большим мерзавцем, чилийские социалисты или Пиночет. Честно, чилийские социалисты вместе с коммунистами и анархистами или Пиночет. Потому что так, если начать разбираться в этой истории, то выяснится, после прихода Пиночета и военной хунты к власти, социалисты с коммунистами, что называется, сформировали вооруженные отряды, вооруженное подполье, которое действовало и в городах, и в горах там, и покрошили немалое количество людей, которые радовались восстановлению порядка и ликвидации коммунистических нравов, которые, конечно же, Чили тогда захлестнули. Такая история действительно совершенно неоднозначная. И неизвестно, сколько было жертв с той и с другой стороны. Потому что есть исследователи, которые утверждают, что в результате действий вот этих вот городских партизан погибло гораздо больше людей, чем в результате тех репрессий, которые развернул режим чилийской военной хунты во главе с пресловутым Аугусто Пиночетом. Не будем, я не специалист по истории Латинской Америки, не хочу в эти дебри погружаться, но во всяком случае факт остается фактом, что при Пиночете и после него чилийская экономика выправилась, стала расти. Пиночет, несмотря на свою варварскую, диктаторскую, автократическую, кровавую сущность, тем не менее, согласился на проведение референдума в стране. Референдум проиграл. Большинство чилийцев проголосовало за переход к демократической форме правления, или, скажем, за возвращение к демократической форме правления, и Пиночет ушел. И в Чили была восстановлена демократия, и там сейчас все более или менее в порядке. Нечто подобное и в Аргентине происходило, и во многих других странах Латинской Америки. Но остальному миру было, в общем, по большому счету, наплевать.
Да.
Есть страны, ну, например, там Бирму возьми, да, Мьянму, где то и дело к власти приходят военные, приходят жестоким кровавым образом, массовые расправы, массовые репрессии, массовые убийства. Мир выражает глубокую озабоченность. В Таиланде тоже не раз происходили достаточно жесткие военные перевороты. Ну, в общем, а что там в Африке творится, это вообще никто не знает.
Как это? Путин знает. Ты видел, как к нему приезжают все вот эти каннибалы, людоеды и придурки из всех этих режимов?
Кто знает, да.
Лучшие друзья.
Широкая публика там вообще никогда не слышала о том, что была первая конголезская война. В наше время, вот при нашей с тобой жизни, была первая конголезская война, была вторая конголезская война. Так слышали про резню, которую в Руанде устроили тутси, хуту, да? Вот. Или хуту против тутси. Простите меня, уважаемые господа африканисты, я могу здесь ошибаться. Но факт тот, что был страшный геноцид, жертвами которых стали миллионы людей. Ну, и если бы не фильм «Отель Руанда», возможно, многие видели это кино, да? Возможно, и никто бы толком и не узнал, что там происходило. Поэтому...
Ужас. Никакого выхода нет. Поменять режим невозможно. Вот, да, возвращаемся к началу. Поменять режим, убив диктатора, невозможно. Это не получается. Все равно, так или иначе, опять автомат Калашникова. Что тогда нужно? Я к чему веду, Жень? Хочу все-таки успеть поговорить про Россию. Мы все время говорим про то, что будет потом, да, после Путина. И этим очень озабочены наши политические всякие деятели. Что-то подсказывает мне, что после Путина будет Путин. Ну, вот так вот складывается. А какие должны быть для этого условия, как должны поменяться предлагаемые обстоятельства, и возможно ли вот с помощью даже, хотя черт его знает, может быть, с помощью, если бы суд был действительно, если бы это было полное поражение, военное прежде всего, российского руководства России вот в этой войне на сегодняшний день, может, тогда был бы шанс, а сейчас нет. Но он уйдет, он умрет, или его отравят, или дадут ему по башке табакеркой, все что угодно. но все равно режим не меняется. И я не могу ответить все-таки однозначно на вопрос, только ли Путин виноват в том, что случилось со страной. Да, он помог, он ее, значит, подтолкнул в это огнище, да, в это болото, в эту страшную яму с нечистотами. Да, он был одним из таких вот инициаторов полного растления нации и, по-моему, добился больших успехов на этой ниве. Мы видим, во что превратился сегодня тот самый глубинный народ. Но выбор-то... Мне такое подозрение все-таки, что все равно это выбор народа, выбор общества. Все равно это так. Мы с тобой вспоминали не раз, что все эти годы, и когда были в прекрасной России прошлого, все равно народной любовью не пользовался ни канал НТВ тот самый, ни радиостанция «Эхо Москвы». Как никогда народной любовью не пользовались герои-одиночки, которые выходили бороться с советской системой. Не было такого никогда. Глубинный народ это все не любит. Он любит власть. Ну тогда выхода нет. Тогда выхода нет вообще никакого. Ну, какой выход? Никто же не полезет бомбить Москву. Это даже как когда-то бомбили Берлин. Никто не будет бомбить Москву. Все будут пытаться с ним договориться.
Подожди секунду. Давай вот все-таки скажем об одном, да? 91-й год, который мы любим с тобой вспоминать.
Да.
Об этом существует красивая легенда.
О том, что вся страна поднялась, да?
Москвичи все как один выступили против ГКЧП. Да хрен-то! Вот давай сейчас, глядя правде в глаза, вспомним, что большинство москвичей занимались своими делами. И на улице вышел, полмиллиона вышло, миллион возмущенных граждан, а может быть даже меньше поначалу. Тут, там, сям, в центре Москвы возникли стихийные демонстрации, группы протестующих, действительно, которые устремились к Белому дому, там стали строить баррикады. Но при этом огромная, в то время там 10 или 12 миллионная Москва, я сейчас точно не помню, сколько тогда было жителей в столице, продолжала жить своей жизнью и наблюдать так вот, знаешь, достаточно равнодушно по-обывательски, а чем там все это закончится.
Горбачева, правда? Кстати, не любил глубинный народ. Давай еще вспомним.
Народ Горбачева не любил, Ельцина еще любил, а Горбачева уже не любил. Но Ельцина любил не настолько, чтобы идти ложиться под гусеницы танков повсеместно, да? Ты вспомнил, это было время, когда люди как раз вот прежде всего думали о том, как выжить.
Да.
Где достать продукты, которые...
Уже, кстати, карточки были в Москве, дорогие дети. Вот вы этого не помните, это было. Да.
Вот, невозможно было купить самых элементарных продуктов, которые никогда не были в дефиците. Потому что соль, сахар, спички в дефиците не были. А вот в 91-м году уже и соль, и сахар, и спички стали входить в разряд дефицита. И бывало, что придешь в булочную, а в булочной...
Ласты продают.
Такое тоже было, да, и тем не менее, вот какие-то там, может быть, 5 или 10% граждан Москвы, плюс граждан Петербурга и, может быть, нескольких еще больших городов, выступив против этого самого ГКЧП, в условиях ослабления власти, в условиях развала экономики, сумели переломить ход событий без всякого там вооруженного вмешательства, без всякой там оккупации иностранными державами и так далее. Поэтому я допускаю, например, что вот в Иране Пройдет какое-то время. Режим, безусловно, ослаблен. Действительно уничтожена авиация, действительно уничтожено ПВО, действительно потоплен флот, действительно разрушены военные заводы и многочисленные военные объекты. Совсем почти не осталось пусковых установок для ракет, хотя все-таки ракеты еще пускают, значит, еще установки какие-то есть, и есть запас этих самых беспилотников, дронов, которые прилетают то туда, то сюда. Все это есть, но, безусловно, режим ослаблен, безусловно, энное количество лидеров этого режима отправились на свидание с Аллахом. Да, есть пассионарное меньшинство, которое скорбит, которые, как утверждают очевидцы, совершенно добровольно, без всякого принуждения, выходят чуть ли не на ежедневные митинги в поддержку существующего режима. По-прежнему улицы наводнены патрулями КСИРа, вот этого ополчения, полицейских, военных и так далее. Но не факт, что если опять вдруг какая-то искра зажжет никуда не девшееся недовольство существующим режимом, то начнут происходить какие-то перемены.
Но необратимые.
Это может произойти только спустя некоторое время. Должен быть какой-то временной лаг, вот я так полагаю, что чем-то фаза оживленных, ожесточенных, если угодно, боевых действий должна завершиться. Возможно, будут какие-то договоренности между Ираном и Соединенными Штатами, непонятно между кем и кем.
С кем, да.
Договоры. Но, наверное, до чего-то рано или поздно договорятся. А потом, мой прогноз, даю 6 месяцев, и опять будут массовые протесты, и вот тут посмотрим, чем они закончатся.
А дедушка Путин не помогает своим друзьям иранским сейчас? Притих? Или помогает все-таки?
Ну, у нас есть основания предполагать, что неоднократные заявления о том, что Россия снабжала Иран разведывательными данными, соответствуют действительности. Видели герани, которые прилетали по военным объектам на территории соседних арабских стран, когда вот обстреливали их из Ирана. Уже не шахеды прилетали, а именно вот модернизированные в России иранские шахеды, которые называются там «Герань», «Герань-2». Вот. Возможно, чем-то еще помогает. Но и ему бы сейчас на войну с Украиной хватило. Плюс они там сейчас затевают какую-то новую операцию, судя по всему, пытаются устроить что-то подобное ДНР, ЛНР в Нарвском районе.
Как мы предполагали с тобой, помнишь, мы с тобой говорили про это? Да, про Нарву. Да, про Нарву. Это такой вообще оплот.
Закончится это еще большой вопрос. Да. Потому как, ну, судя по происходящему, все-таки мне кажется, есть некая непоследовательность в действиях российских властей, даже вот в истории с блокировкой интернета, то его блокируют, то его разблокируют, то до нас доносятся какие-то отголоски политической борьбы в верхах по этому поводу. Да и, кстати, были слухи о том, что в какой-то момент, правда, до начала американо-израильской операции против Ирана, Путин якобы стал колебаться и задумываться над тем, а не пойти ли на какие-то мирные договоренности с Украиной. И даже якобы обсуждался проект замены Дмитриева на Сечина.
Ты веришь в это? Дмитриева. А ты веришь нет? в эту версию, да?
Верю. Почему нет? Ну, я свято верю в то, что вокруг Путина есть разные группы интересов. Есть люди, которые являются безусловными выгодоприобретателями от этой войны, а есть люди, которые связаны с теми секторами и теми сферами экономики, которые от войны в основном страдают. Есть люди, которые в силу своей, я не знаю, тупости, ограниченности, плохого образования не умеют мыслить глобально, не умеют просчитывать ситуацию на месяцы и годы вперед. А есть люди, которые понимают, что чем дальше, тем больше Россия впадает в зависимость от Китая, и это им совершенно не нравится. Есть люди, которые понимают, что Россия несет колоссальные издержки от своего технологического отставания. Ну вот, ты понимаешь, Путин, который не пользуется интернетом, не мой образ, но просто мне очень понравился монолог моего собеседника, вот мы его сегодня с тобой, по-моему, вспоминали, Ивана Филиппова, специалиста по изучению Z-блогосферы, который немножечко отклоняясь в сторону, сказал, вот, вы понимаете, Евгений, во главе государства стоит человек, который не умеет вызывать такси. Там, я не знаю, Uber или Bolt, и не понимает, что такое вызвать со своего мобильного телефона Uber или Bolt по любому адресу, где вот ты находишься. Встал на перекрестке, набрал приложение, открыл приложение, ткнул пальцем, и все, вот уже через 3 минуты к тебе подъезжает такси. И ты тут же можешь через этот самый интернет заплатить.
А ты считаешь, это действительно имеет такое значение, то, что он не умеет и не хочет, и вообще...
Он не представляет себе,
как... Это же случилось давно.
И когда к нему приходит какой-нибудь генерал и докладывает, Ваше Величество, в России создан суверенный интернет, и мы больше от этого исчадия ЦРУшного никак не зависим, ему для этого, для него главное, ему от этого тепло.
Ты помнишь, как он встречался с тетеньками, встречался на 8 марта, и там одна генерал связи, женщина в погонах, которая, значит, он ее спрашивает, ну, у вас же связь какая-то же есть, есть новые средства связи, разрабатывает наше ведомство. Она говорит, да, есть, Владимир Владимирович, мы этим вражеским телеграммом пользоваться не будем никогда. Но это нет, все.
Помнишь, послушайте, мальчик его спросил.
Это тоже было, да, да, да.
А у вас есть ваш канал?
Он и нет, а мальчик попросил его подписаться на его канал. И Путин взял ручку и говорит, давай, давай, где подписаться, давай. Но постой, но это просто уже даже те кадры, которые они впаривают людям, мне кажется, они сами над ними ржут. Когда они нам изображают декорацию какого-то там окопа, да, какого-то там командного пункта на фронте прямо, на фоне этих, значит, сетей в этих декорациях, он там сидит за столом в одежде охранника пятерочки, и перед ним какие-то контурные карты разложены. И вот он сидит с карандашом, какие-то флажки там рисует и стрелочки. Но это же просто безумие совершеннейшее. Все это понимают. Все это понимают, что это просто как Салазар, как наш Салазар.
Я не поклонник Трампа, да? Но вот сравни двух. Да. Они стоят друг друга во многих отношениях, правда?
Да, да? Тот использует
Трамп тоже. Твит не вылезает из интернета, пишет твиты, там, или да, как их теперь называть, его записи в собственной сети Truth Social, да? Который все время смотрит, кто что там, где про него написал, да. На это реагирует.
Он зависим от социальных сетей, это совершенно очевидно.
И вот это вот чудище. Или чудик,
наверное. Но вместо него есть чудище, интернет-чудище, про которого мы с тобой говорили, мы начали с него. Это Дмитрий Медведев. Вот он, пожалуйста, абсолютный такой крутой, продвинутый пользователь. Уж он точно знает, как все это устроено. Но как он это использует? Он использует это как, не знаю, как кувалду. Как кувалду.
Он использует это как кувалду, и он использует это так, что мгновенно превращает и себя, и все, что он там пишет, в предмет насмешек, и все.
Жень, поскольку у нас второй час пошел, я должна задать тебе вопрос, который я хотела тебе задать.
Да, пожалуйста, слушаю тебя внимательно.
Почему ты не принимаешь и не принимал участие в бурном обсуждении интервью Коха Дудю? Почему ты нигде ни разу ничего по этому поводу не сказал? Потому что нам обществу. Было бы интересно знать твое отношение к версии исторического периода целого, да, версии Коха, что ты об этом думаешь. И если ты скажешь несколько слов, то я буду тебе благодарна, потому что мне вот, например, важно, что
ответ
ты...
Ответ очень простой, я не смотрел...
Я так и знала, что ты так скажешь. Я так и знала.
Я вот честное, благородное слово.
Это демонстративное несмотрение. Почему?
Нет, это не смотрел... Ну, послушай, значит... Я долгое время общался и публично, и не публично с Альфредом
Рейгольдом. Регулярно, да, да.
Был, я, наверное, года полтора или, может быть, два продолжавшийся цикл еженедельных встреч. Мы, как мне кажется, друг другом насытились и... В какой-то момент сказали друг другу, а ты знаешь, пожалуй, хватит. И с тех пор как-то не общаемся ни публично, ни лично.
То есть никакого с тобой конфликта не было, когда вдруг люди понимают, что они расходятся по каким-то конкретным причинам? Есть какой-то водораздел?
Ну, как говорится, накушались друг другом.
Ну, если ты хитришь, ты лукавишь, я понимаю.
Ну, послушай,
да. Мы, наверное, договорились ничего друг другу не говорить.
Хочу говорить вслух, потому что, по-моему, они и так очевидны, да? Мы никогда не смогли найти общего языка по поводу тех событий, которые произошли в свое время вокруг телекомпании НТВ. Как-то вот договорились о том, чтобы не переводить обсуждение тех событий в публичную потасовку с нанесением друг другу виртуальных, скажем так, увечий и тяжелых травм. Ну, а что там он говорил по этому поводу Дудю? Не знаю.
Да?
Да нет, послушай, ну... Я понимаю, что...
Но тебе, долетали эти бури? Это же были бури. Целые, вот, наверное, пару недель точно это все просто пылало вокруг этого интервью.
Ксения, вот я честно говорю, что я по этому поводу думаю? Ну, скажем так, другой взгляд, с другого ракурса. Юрий Дудь – человек, который, безусловно, весьма талантлив по-своему, очень талантлив, является таким феноменом. Он начал работать в интернете, в YouTube гораздо раньше, чем многие другие. Он, в некотором смысле, пионер вот этого жанра интервью. И ты же помнишь, что с какого-то момента он стал производить, ну вот, такие гиперполотна продолжительностью 2, 3, 4 часа.
Здесь 4 часа с этим самым, с Кохом, да-да-да.
У меня нет возможности посмотреть, сесть, все бросить и смотреть интервью продолжительностью 4 часа с кем бы ты ни было. Вот с кем бы то ни было. Я, например, не смотрел и некоторые другие нашумевшие интервью. Я, например, не посмотрел несколько последних нашумевших интервью от Катерины Гордеевой, которые тоже были там по два часа, в том числе вот интервью с молодым человеком, который когда-то был журналистом, а теперь...
Петя Рузавин. Надо помнить имена этих людей. Я хочу сказать, что это потрясающий человек.
Я не запомнил его
фамилию. Его жена Наталья Гуменюк, известная журналистка.
А я знаю, что вот Наталья Гуменюк, я с ней лично, правда, шапочно знаком.
Они были прекрасные в этом интервью, они были очень убедительны, терпеливы, и вообще у них выдержка потрясающая. Да, Катя там пыталась их прогнуть и перевести
в короче говоря, грешен, вот... Чукча не критик.
Тогда снимаю вопрос и задаю вопрос другой. Да, у всех свое, у всех очевидцев свое видение событий, участниками которых они были. У Коха свое видение, он так вас видит. Он видит вас так, и всю вашу вот команду НТВ он видит так. Залоговый аукцион он видит так. А Березовский или Петр Авин посмотрели на это по-другому и рассказали свою историю. Историю от Чубайса, я думаю, что мы когда-нибудь обязательно прочтем.
Он обязательно. Не удивлюсь, если никогда не прочтем.
Ты думаешь? Я к чему веду?
Совершенно этого не исключаю, потому что Анатолий Борисович человек не глупый, очень закрытый и вполне вероятно умом понимает. Простите. Лучше ему, что называется, мемуаристом не становиться.
Будет. Но, кстати, в книжке вот в этой вот Авина, по-моему, да, «Время Березовского», он там есть в качестве одного из участников его интервью. Петр Авин с ним разговаривает, там он там есть.
Возможно, я не помню.
Своя. Но я к чему веду? Я хотела очень... Мне как-то обидно, что на прошлой неделе, 19 марта, была круглая дата, 70 лет со дня рождения Егора Тимуровича Гайдара. И это совершенно незамеченная тема, незамеченный юбилей. И о нем, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, не вспомнил так всерьез никто за это время. Ни те, кто жив и помнит, ни те, кто жив и не желает помнить. И мне очень жалко, что этот человек остался, что называется, вот на какой-то обочине исторической. Кого у нас только сегодня не поминают добрым или недобрым словом из участников строительства прекрасной России прошлого, но только не его. Как ты думаешь, в чем причина такого забвения? Почему?
В неблагодарности людской, в непонимании масштаба личности этого человека, в непонимании того, как много на самом деле он сделал для того, чтобы Россия в 90-е годы получила шанс на нормальное демократическое развитие. Шанс, безусловно, упущенный. Егор Тимурович был тоже не ангел. Он по-человечески был человек очень непростой, в чем-то весьма закрытый. В чем-то, как мне кажется, допустивший очень существенную ошибку, отказавшись от диалога с обществом.
Испугался.
Нет, не испугался, совсем нет, совсем нет. Вот в те месяцы, он ведь, по сути дела, ну сколько он был, во-первых...
Ио.
Давай так, давай уточним. Да. Сначала он был всего-навсего министром финансов в правительстве, которое возглавлял Борис Николаевич Ельцин. Вот, справедливости ради, надо напомнить историческую правду. Вот то правительство, в котором экономический блок, скажем так, блок ведомств во главе с Министерством финансов возглавлял Гайдар сотоварищи, премьером этого правительства по совместительству с должностью президента страны был Борис Николаевич Ельцин. Его заместителем был Геннадий Бурмулис. Угу. Только через 7 или 8 месяцев, это все в ноябре 91 года началось, еще Советский Союз не развалился. Это еще было РСФСР. Потом уже в независимой полностью, суверенной Российской Федерации, называвшейся тогда РСФСР, если мне память не изменяет, это был июнь или июль 92 года, Ельцин сложил с себя полномочия главы правительства и временно возложил их на Егора Гайдара. Он был исполняющий обязанности премьер-министра. И так и не был утвержден в этом качестве. В декабре того же 92 года попытка утвердить его в качестве полноправного премьер-министра закончилась неудачей, и Ельцин вынужден был согласиться с назначением на пост премьер-министра другого человека – Виктора Черномырдина. Слава богу, что Виктор Степанович в силу природного ума понял, что не нужно ничего ломать из того, что построено, и, по сути дела, сохранил правительство почти в том же самом составе. Только помимо Гайдара из правительства ушел еще только Авин. Ну и, кстати, на место Гайдара пришел покойный Борис Федоров, который тоже был вполне себе экономистом, финансистом, монетаристом, рыночником. Вот. Но вот на протяжении этих, скажем так, 13 месяцев Гайдар, конечно же, был абсолютно закрыт для прессы. Ему казалось, что выступать, давать интервью, проводить пресс-конференции, брифинги – это ненужная потеря времени. Кстати, Бурбулис пытался брать на себя вот эту роль, скажем так, публичного интерпретатора действий и решений правительства. Но...
Или заведующий сектором идеологии для того, чтобы объяснять обществу, что и во имя чего. Да?
При всем моем уважении к покойному Геннадию Эдуардовичу, он совершенно не годился на эту роль. Он был зануда, да. Он был лишен всякого эфирного обаяния. Другой человек должен был оказаться на его месте. Даже Гайдар в этом смысле был, что называется, веселее. Хотя бы пошутить мог иногда.
Ну, его тоже не любила публика. Вот это все пресловутые было... анекдоты про отнюдь. Да.
С пиаром там была полная беда.
Кстати, прости, я подумала сейчас, знаешь, про что? Что вот не нашлось вот в этом правительстве новом, демократическом, человека, который очень сильно помог Горбачеву в свое время. Именно этим он занимался. Это Александр Николаевич Яковлев. Вот мне кажется, без его поддержки, без его ума, да, и понимания того, что с обществом необходимо разговаривать, может быть, и никакой бы перестройки бы не случилось. А вот здесь такого человека не нашлось для правительства Гайдара.
Нет, ну, понимаешь, в некотором смысле глашатаями перемен, глашатаями реформ тогда вот...
Пресса была.
Выступали популярные телеведущие, люди ведущих «Взгляды» или Владимира Молчанова до и после полуночи. Некоторые другие...
Это же тоже не случайно возникло. Это, как я понимаю, все равно в этом была некая программа по просвещению общества. Чтобы для общества этот Кремль был открыт, ну, условный Кремль. И чтобы они понимали, что происходит и во имя чего. Это очень важно.
Что-то делалось, извини меня, все-таки что-то делалось. Появилось «Эхо Москвы», появились программы на основных федеральных каналах, появилась там моя передача «Итоги», появилась программа «Зеркало» Николая Сванидзе. «Зеркало» она, по-моему, называлась.
Да, «Зеркало».
А вот другие были передачи, которые, ну, скажем так, пытались объяснять и интерпретировать происходящие в стране и в мире события. В основном в стране. До международной жизни тогда было как бы всем по барабану. Ну, Гайдар – трагическая фигура. Одно могу сказать. Да. Очень хороший человек с трагической судьбой, который прекрасно понимал, что он камикадзе, что даже вот год с небольшим, который он провел. Ну, правда, он потом вернулся, ты помнишь, в конце лета 93-го года еще несколько месяцев проработал в правительстве, но там он скорее выступал, увы, в роли свадебного генерала, который как бы своим присутствием означал то, что драматические события, которые должны были произойти, по сути дела, силовое разрешение конфликта между исполнительной и законодательной властями, все же будет освещаться присутствием в правительстве исполнительной власти либеральных демократических фигур. Он, кстати, сыграл немалую роль в подавлении мятежа, который вспыхнул тогда в Москве 3-4 октября 1993 года. Это был мятеж. Я в этом смысле не разделяю той точки зрения, что, мол, эти события были жестоким, кровавым.
Я с тобой согласна абсолютно. Это была попытка фашистского переворота.
Российского парламентаризма. Там парламентаризм давно уже выродился. Российский парламент был в руках у абсолютно махровых, красно-коричневых.
Да, да, это был переворот чекистский, абсолютно продуманный, наглый. Но в итоге они и победили. Как это не смешно. В итоге они и победили. Сейчас.
Через паузу. Я бы сказал так. После некоего временного зазора, временного лага. Но это почему они в итоге пришли к власти? Отдельная история, в том числе связанная с тем, что, как мне кажется, многие так называемые молодые реформаторы, которые оказались на вершинах власти в середине 90-х годов, после переизбрания Ельцина на второй срок, переоценили свои возможности, переоценили то, насколько глубоко укоренилась демократия в российском обществе, в российском государстве. И я тоже переоценил это. В этом есть и моя вина. И мне, и многим моим тогдашним единомышленникам, тому же покойному Игорю Малашенко, тому же покойному Коле Сванидзе, многим из нас тогда казалось, что все, это ситуация необратимая. Да. Оказалось, что обратимое. Но это отдельный.
Надо нам с тобой как-нибудь сделать отдельную программу про это.
Давай сделаем.
Потому что это важно.
Своя рука владыка, как говорится.
Да, да.
Ну что, нам надо заканчивать.
Давай, у тебя впереди еще эфир сегодня?
Да, у меня сегодня еще один эфир.
Ну скажи, впереди. Анонсируй, скажи, кого нам мы будем слушать сегодня?
Через 25 минут, я надеюсь, если все будет в порядке, в прямом эфире я буду разговаривать с небезызвестным тебе писателем, бизнесменом, волонтером Яном Валетом.
Спасибо тебе за этого гостя, потому что я его полюбила и часто его зову тоже к себе. Невероятно сильный и мудрый человек.
Очаровательный человек, бесконечно талантливый, думающий, своеобразный. Вот в прямом эфире буду с ним разговаривать.
И я буду слушать тоже и смотреть.
Спасибо тебе большое. Спасибо. Всем. И пропустите.
Не забывайте, дорогие друзья, лайки, не забывайте комментарии писать, когда мы сейчас уйдем уже в записанном виде. Пожалуйста, ругайтесь на нас, делайте, что хотите. Мы все стерпим. Спасибо, Жень. Я очень рада тебя видеть.
Взаимно. И до следующей встречи в последнюю среду апреля.
Давай, пока.
Счастливо.